Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Северный Кавказ вновь на первых страницах российских газет. Не успели средства массовой информации рассказать о недавней трагедии в Дагестане, о убийстве многолетнего министра внутренних дел этой Российской Республики Адильгерея Магомед-Тагирова, как не менее трагическая новость пришла из Ингушетии о убийстве от рук бандитов заместителя председателя Верховного суда Республики Ингушетии Азы Газгиреева. Я напомню, что это уже второй заместитель председателя Верховного суда Республики Ингушетия, погибающий от рук неизвестных людей на протяжении вот последнего года. И все это, конечно, не внушает оптимизма и позволяет говорить о достаточно сложной ситуации в регионе, тем более, что происходящее еще и сопровождается очередной спецоперацией в Чечне по борьбе с боевиками, которых, по идее, в этой республике уже должно было бы и не быть, учитывая то, что режим антитеррористической операции в Чеченской республике практически уже прекращен официально. Мы поговорим о том, что происходит сейчас в Ингушетии, на Северном Кавказе, с нашими гостями, с пресс-секретарем президента Ингушетии Калой Махильговым. Здравствуйте, Калой.
Добрый день, Виталий.
И обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Калой, вот первый вопрос к вам, и он касается конкретно убийства Азы Газгиреевой, потому что тут опять-таки есть некая противоречивая информация о возможных мотивациях этого убийства. С одной стороны, утверждает, что оно связано с тем делом о нападении на Ингушетию боевиков Шамиля Басаева, который вот сейчас рассматривается в вашей республике, и об этом говорил президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. С другой стороны, председатель Верховного суда Республики Ингушетия Михаил Задворнов говорит о том, что госпожа Газгиреева не расследовала дел, касающихся непосредственно вот ситуации с незаконными вооруженными формированиями. И тогда возникает вопрос, что могло быть мотивацией для убийства столь высокопоставленного судебного чиновника?
Ну, если говорить о непосредственно самом убийстве, то однозначно лишь можно утверждать то, что судья была убита в связи с ее профессиональной деятельностью. Это однозначно. Другой вопрос. Как вы сказали, что есть несколько версий убийства, в том числе и о которой вы сказали, то есть о предстоящем суде, о так называемом деле 12, то есть 12 подсудимых, которые находятся сегодня под судебным следствием. Но Михаил Задворнов сказал о том, что судья Газгиреева, погибшая Газгиреева, она не участвовала в судебном процессе по делу 12, однако есть информация о том, что она должна была войти в непосредственную тройку судей, коллегию судей, которые должны были вести это дело. В то же время мы не можем однозначно утверждать, что это была основная версия, да, потому что действительно Газгиреев принимал решение по очень таким громким делам, в том числе и по делу о местном одном наркоторговце, который был отпущен судом нижней инстанции, и она возбудила это дело вновь и вновь направила дело на рассмотрение. Это тоже, как одна из версий, не исключает этот вариант, и вполне возможно, что вторая версия, она более близка к истине, поскольку мы знаем, что именно по делу 12 родители, родственники, находящихся уже более 4 лет под следствием людей, они сами просили проведения суда, то есть либо осудите, либо отпустите, с таким вот лозунгом. Поэтому вторая версия о том, что Газгиреева была убита не по этому делу, а по конкретно там по делу одного наркобарона, она более, на мой взгляд, более близка к истине.
Господин Сухов, ну вот тут я могу задать вам вопрос, который как-то не очень корректно задавать господину Ахильгову. Он касается вообще ситуации в регионе, когда преступность любая, связанная с какими-либо такими политическими лозунгами или связанная с конкретными вот делами, связанными с наркоторговлей, она может ощущать себя столь комфортно, что способна устраивать засады на министра внутренних дел или убивать уже второго подряд заместителя представителя Верховного суда республики. То есть, по большому счету, целиться во власть, ну, не совсем безнаказанно, но с уверенностью, я бы сказал, такой настоящих хозяев жизни.
Ну, вы знаете, мне кажется, я бы все-таки разделил эти два случая. Убийство министра внутренних дел Дагестана и убийство заместителя председателя Верховного суда Ингушетии. Я в какой-то степени согласен с господином
заместителя председателя.
Заместителя, не, да,
да,
я,
да.
Заместителя.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что не стоит прям так сразу на 100% связывать это убийство с какими-то делами, связанными с исламистским подпольем, с громкими судебными процессами над участниками нападения на Назрань. И я вам обратил внимание, что в принципе человек в такой должности, судейский чиновник в такой должности в любом регионе России, будь то там Рязанская область или Красноярский край, в принципе подвергается достаточно серьезной опасности, ну, в связи с тем, какова общая криминальная ситуация в Российской Федерации. Здесь не важно, что это Северный Кавказ. Такое может произойти и в Ленинграде. И со слабостью гарантий безопасности, так сказать, членам судейского корпуса. А вот то, что касается практически охоты на государственных чиновников, на милиционеров, которые, вот, как мы видим, развернулась в Дагестане. Ну, в этом, в общем, нету новости, к сожалению. Несмотря на то, что делаются какие-то такие имиджевые шаги по поводу объявления мира на Северном Кавказе, скажем так, но всем же понятно, что это, в общем-то, не далее, как имиджевые шаги, потому что реально мы сами видели, как после того, как был снят режим контртеррористической операции в Чечне с середины апреля, сразу как будто выплеснулось на странице печати, на средства массовой информации, огромный поток всяких неприятностей, диверсий, террористических актов и расстрелов, которые в Чеченской Республике стали происходить чуть ли не каждый день. Но дело не в том, что они вдруг как по мановению волшебной палочки начались, да, а просто было снято некое информационное табу. Они там шли, и до того, как режим был снят, в сущности, понятно, что от того, что мы как-то переименовываем вещи, суть их не меняется.
Напомню, что в сегодняшней программе «Час пресса» участвует пресс-секретарь президента Республики Ингушетия Калой Ахильгов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Мы обсуждаем последние события на Северном Кавказе. Калой, вот когда Юнусбек Евкуров стал президентом Ингушетии, во многом была надежда, причем не только, я так понимаю, у самих жителей Ингушетии, но и многих наблюдателей за пределами вашей республики, о том, что ситуация неизменно стабилизируется. Ну уж слишком там все было сложно, особенно после убийства Магомеда Евлоева прямо в кортеже министра внутренних дел Ингушетии. Было совершенно очевидно, что ситуация находится не под контролем властей, что население вообще не воспринимает власть как собственную в подобных положении дел. Но после того, как господин Евкуров возглавил Ингушетию, оказалось, что ему пришлось столкнуться вот с целым рядом вызовов, вот в том числе и то, что происходит с действиями организованной преступности, потому что, как бы там ни было, убийство уже второго заместителя представителя Верховного суда – это действие организованной преступности, и в том, что касается фактической антитеррористической операции, только не на территории Чечни, а уже чуть ли не в самой Ингушетии. И вот возникает вопрос, насколько же можно рассчитывать на стабильность в ситуации вот такого вот ближнего боя?
Ну, давайте так, вспомним ситуацию, которая складывалась в Ингушетии последние несколько лет, и надо согласиться с тем, что вот это все, что происходило последние годы в республике, обстрелы, подрывы и так далее, это результат, в общем-то, деятельности как силовиков, да, которые, скажем, мягко говоря, превышали свои полномочия, так и, скажем, пробелы власти, которые не в полную меру, не в полную силу используют свои возможности в стабилизации ситуации в республике. И все это невозможно стабилизировать, привести к порядку в течение там 3, 5, 6 месяцев и даже года. поверьте мне, ситуация в республике, она действительно напряженная, она действительно сложная. И нынешняя власть, она достаточно, скажем, рационально подходит к решению проблемы, хотя бы потому, что пропасть между населением и властью, которая была, она сокращается с каждым днем. И для решения подобных проблем, которые существуют в республике, это неимоверно важно, потому что многие количество банподполья, людей из банподполья, они имеют поддержку у местного населения именно из-за отсутствия доверия к власти. Имея такое доверие, имея взаимопонимание с населением, можно решить многие проблемы, в том числе и те, которые сложились сегодня с банподполья.
Иван,
поэтому,
продолжайте, когда.
Да, поэтому говорить о том, что ситуация не стабилизировалась, я с вами соглашусь. Действительно, ситуация напряженная, но решать ее в таких условиях, в такие короткие сроки, которые требуют многие критики, да, невозможно, потому что ситуация, возможно, даже сложнее, чем сегодня она есть в Чечне. Несмотря на то, что в Ингушетии не вводился режим КТО, да?
Иван, вот из того, что говорит там господин Нахильгов, можно сделать вывод, скажем так, исторического характера, во-первых. То есть, касающийся он того, что в Москве, когда достаточно в жесткой форме заставляли уйти в отставку первого президента Республики Ингушетия Руслана Аушева, вероятно, рассчитывали, что его преемник Мурат Дзязиков, который, я бы сказал, с большим пониманием относился к любому предложению российских силовиков, к любому предложению российской власти о том, как следует себя вести в Ингушетии, что он именно ситуацию стабилизирует. А по большому счету пропасть дестабилизации, которая начала так или иначе усиливаться после прихода господина Дзязикова к власти, она столь широка, что ее теперь придется засыпать неимоверными усилиями, причем гораздо более долгое время, чем это требуется, допустим, даже для одного президентского мандата.
Ну, в общем, да, с этим трудно не согласиться, трудно спорить. Мне кажется, что вот если говорить о заслуге президента Евкурова, она, на мой взгляд, несомненно, налицо. Она состоит в том, что вот огромный сегмент такого лояльного гражданского населения, который заставляет, ну, в общем, скажем честно, 98%, наверное, да, населения республики, вот этот сегмент, если он при прежней администрации Ингушетии разворачивался постепенно в сторону лесных братьев, будем так говорить, то новый президент вернул или пытается вернуть, по крайней мере, себе доверие этого сегмента, этого огромного большинства. Понятно, что когда это большинство развернуто в сторону леса, это очень опасно, и вот эти вот спорадические столкновения и диверсии грозят перерасти просто в серьезное движение. Он делает главное. Он, так сказать, пытается поймать этот сегмент, это огромное большинство социологическое, и развернуть в сторону лояльного настроения. Пока он практически не совершает ошибок на этом пути, и все, что он делает в этом направлении, в принципе, заслуживает одобрения. А люди, которые продолжают стрелять, им все равно, кто находится в президентском дворце в Магасе. Будь это Дзязиков, будь это Евкуров, будь это Иванов, Петров или Сидоров. И тут еще нужно подчеркнуть...
Разве этим людям было все равно, когда в этом дворце находился Аушев?
При Аушеве была другая ситуация. Совершенно справедливо сказали о том, что при Аушеве очень локально были в Ингушетии представлены федеральные силовые структуры, и их, так сказать, полномочия были достаточно ограничены. Эта ситуация поменялась после ухода Аушева в 2002 году. И я как раз хотел сказать о том, что, да, в период правления Дзязикова именно, так сказать, какие-то злоупотребления или, так скажем, недостаточное качество работы федеральных силовых структур вело к дополнительной дестабилизации. И издержки, которые возникали при этой работе, никогда не волновали руководство федеральных силовых структур. Они как бы не желали признаваться самим себе в том, что часто их работа умножает число противников и приводит, на самом деле, совсем к другим последствиям, чему хотелось бы. Так вот сейчас новому президенту ведь нужно проделать достаточно большую работу для того, чтобы убедить руководство силовых структур в том, что они неправы, и собственно говоря, доказать правильность своей точки зрения на то, каким должно быть качество этой работы. И это, конечно, делается не в один день.
Колой, но вот когда господин Сухов говорит о том, что нужно убедить руководство силовых структур, то, вероятно, все же вопрос взаимоотношений администрации президента Ингушетии и российских силовых структур — это вопрос не просто там взаимного убеждения, это, прежде всего, вопрос полномочий и доверия, насколько я понимаю.
Да, абсолютно правильно. И вопрос убеждения, скажем, силовых структур, ну, локальных силовых структур, которые находятся в республике, это вопрос доверия от руководства страны президенту Евкурову. И на сегодняшний день доверие, я считаю, оно достаточно, уровень доверия достаточно высок, и в принципе нету никакой необходимости в полном смысле слова убеждать силовиков, да? Убеждение силовиков зависит от команды, которую они получают.
Ну вот и, я это имею в виду, да.
Да, с учетом того, что у Евкурова кредит доверия еще достаточно на высоком уровне. Я думаю, что программу, которую он мог предоставить федеральному центру, в том числе и деятельности силовиков, да, как и в какой форме должна проявляться их деятельность, я думаю, что с учетом доверия, которое он имеет, убедить силовиков, да, скажем, в кавычках, да, для него не составит никакой проблемы на сегодня.
Ну вот, Иван, посмотрите, на самом деле ситуация во многом же выглядит, ну если не тупиковой, то таким замкнутым кругом во многом для Ингушетии. При том, что у президента Евкурова больше возможностей общаться с населением, чем у бывшего президента Зязикова, при том, что доверие к нему населения велико. Но тем не менее, не будем знать, что Ингушетия даже не остров. Она существует фактически вот в таком, я бы сказал, ситуационном единстве с Чечней. И в Чечне не нужно убеждать силовиков. В Чечне президент Кадыров сам себе силовик, и действует он и его подчиненные сами, когда речь идет там о каких-то боевых операциях в этой республике. И совершенно очевидно, что то, что президенту Кадырову удается, допустим, достичь в Чечне, изгоняет, допустим, с территории своих противников, то естественным образом выдавливается в Ингушетию и частично в Дагестан. Может быть, в Дагестан в меньшей мере, хотя это еще тоже большой вопрос, потому что там можно говорить о самостоятельном тоже подполье, но, тем не менее, и из Чечни туда тоже что-то доходит. И тогда получается, что, с одной стороны, ингушские власти хотят стабилизовать ситуацию в собственной республике, с другой стороны, стабилизация ситуации в Чечне грозит дестабилизацией в Ингушетии. И так до бесконечности.
Я не думаю, что здесь эффект сообщающихся сосудов играет такую большую роль. И я бы хотел в этой связи сказать, что, может быть, Калуй поспорит со мной, но мне кажется, что именно вот это изменение технологии работы силовых структур в Ингушетии, оно должно сделать некоторый крен в сторону чеченской схемы. То есть должно быть больше местных кадров, должно быть больше местной милиции привлекаться к этой работе и меньше федералов, потому что местные люди всегда лучше знают ситуацию и лучше разбираются в каждом конкретном эпизоде. А там, где федералам нужно месяцами выстраивать какую-то агентурную сеть, местным все понятно с первого раза, очень часто бывает. Вот это тот кадыровский опыт, который в Ингушетии, видимо, надо заимствовать. И здесь есть некоторый намек на замкнутый круг. Дело в том, что кадыровский опыт, видимо, раздражает как раз федеральное силовое руководство. Потому что то, что федеральное силовое руководство практически не имеет возможности воздействовать на происходящее в Чеченской республике, конечно, не может не вызывать недовольства генералов в больших погонах. И если Ингушетия будет, так сказать, сдвигаться именно в сторону чеченской схемы, это будет вызывать недовольство и дальше. Но вот я именно это имел в виду, что вот этот сдвиг, нужно, в его необходимость нужно убедить Москву, господина Евкурова. Потому что если он не станет немножко Кадыровым, он довольно быстро может вернуться на те позиции, которые когда-то занимал Мурат Магомедович Зязиков. Я опять же повторяю, что Калуй может со мной поспорить.
Я вот перед тем, как вы начнете спорить, да.
С тобой, наверное, Иван, не буду. Соглашаюсь с тобой хотя бы в том, что действительно надо привлекать местные силовые структуры, я имею в виду МВД, местных милиционеров. А другой вопрос. Я хотел сказать по поводу статуса Кадырова. Напомним, да, что на Кадырова сделали очень большую ставку в Кремле еще, когда президентом был Владимир Путин. И сегодня любые препятствия, которые могут помешать деятельности Кадырова, по сути своей являются, скажем, обреченными. Да? И вот ситуация с Евкуровым, она немножко иная, хотя бы тем, что первое, Евкуров совсем недавно возглавил республику, а второе, ситуация в республике Ингушетия, она несколько иная, чем в Чечне. Если, к примеру, в Чечне после войны была необходима жесткая рука, была необходима жесткая информационная политика, жесткая идеологическая политика, то в республике, то есть в Ингушетии, то этого... То есть необходимости в этом не было. Да, жесткая рука, она не нужна, она и нужна жесткая информационная политика. Однако народ, переживший войну, в отношении него, вот политика Кадырова, она как раз была кстати, хотя бы потому, что на территории Чечни находилось большое-большое количество незаконных вооруженных формирований. И это требовало соответствующие меры и соответствующую реакцию. В Ингушетии сегодня... насколько мы знаем, да, и чеченское руководство, и ингушское, они сейчас совместно организовали проведение спецмероприятий в лесных массивах на границе Чечни и Ингушетии. И подобные примеры, они показывают, что действительно, дабы избежать этот замкнутый круг, о котором мы говорим, необходимо действовать совместно. В том числе и, напомню, призыв Кадырова к дагестанскому руководству, который также призвал их бороться совместно против банподполья. Поэтому, говоря о ситуации в Ингушетии, да, действительно, необходима немножко жесткая рука, не немножко, а достаточно, то есть жесткая рука, и в то же время, дабы не потерять доверие населения, необходимо с пониманием относиться к ситуации, которая сложилась в республике, и понимать, что Чечня и Ингушетия – это немножко разные позиции.
Ну вот, хотел бы добавить только в завершение первой 30 минутки нашей программы то, что, по моему как раз мнению, тут можно идти по пути Рамзана Кадырова с точки зрения применения местных кадров, но совершенно опасно идти по этому пути в той формулировке, которую недавно высказал глава Счетной палаты России Сергей Степашин, заметивший, что Рамзану Кадырову принадлежит вся Чеченская республика. Это Магомед Зязиков, простите, это Мурат Зязиков как раз хотел стать Кадыровым во многом, еще до появления самого Рамзана Кадырова. Он хотел, чтобы ему принадлежала вся Ингушетия. И сама политическая ситуация в республике показала, что такого лидера ингушское общество не может воспринять. Просто оно сложнее на данный момент и многообразнее по своим интересам и по своим взаимоотношениям, чем даже чеченское общество на этапе появления у власти Рамзана Кадырова, и это тоже необходимо учитывать. Продолжим мы наш диалог с пресс-секретарем президента Ингушетии Калоем Махильговым и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым буквально через пару минут после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что сегодня после новостей 19:07 Виктор Лизунков в программе «Время», Владимир Бабурин в программе «Время гостей» будет обсуждать, что празднует Россия 12 июня. Накануне Дня России в программу приглашены участник принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР профессор Владимир Лысенко, бывший депутат Верховного Совета России и историк и политолог, президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Ведет программу Владимир Бабурин.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии в результате перестрелки ранен милиционер. В городе Тарнаус неизвестные подорвали взрывное устройство, а затем обстреляли прибывших на место происшествия сотрудников милиции. Пропавших в коме детей ищут уже более 700 спасателей. Поиски продолжаются 7-е сутки. Сообщается, что появился свидетель, который утверждает, что видел мальчиков. В грузинском городе Зугдиде произошло несколько взрывов. На железнодорожной станции недалеко от отделения полиции жертв нет. В Приморском крае работникам предприятия «Русский Вольфрам» сегодня, как ожидается, выплатят задолженность по зарплате. Соответствующее распоряжение дал губернатор Приморья Сергей Даркин. С 1 января 2010 года сотрудники российской милиции должны будут предоставлять сведения о доходах и имуществе, сообщил глава МВД Рашид Нургалиев. НАТО планирует значительно сократить свое военное присутствие в Косово. Как ожидается, решение будет принято сегодня в Брюсселе на заседании министров обороны стран Союза. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции о расширении режима санкций в отношении КНДР. Во время перестрелки в музее Холокоста в Вашингтоне погиб охранник. Преступник, открывший огонь, сам был тяжело ранен другим охранником. Президент США Барак Обама заявил, что он шокирован и опечален произошедшим. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил свою предвыборную кампанию телевизионным выступлением, в котором обвинил оппонентов во лжи. Только за май объем китайского экспорта сократился на 26,4%. Эксперты связывают это с влиянием мирового экономического кризиса.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня в прессе Китай-президента Ингушетии Калой Ахильгов и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Напомню вам, телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-222-12. Это прямой, это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. А мы продолжим наш диалог. И вот, Иван, я все-таки вернусь к мысли, которая не дает мне покоя вот, на протяжении последних там, 10 минут нашей программы, потому что то, что вы советуете господину Ахильгову и господину Евкурову, президенту Ингушетии, на самом деле оно очень опасно. В какой-то мере, с точки зрения инструментария. Потому что Рамзану Кадырову ведь приходится не просто там усмирять, но и отстреливать всех тех, ну, так выглядит, по крайней мере, с точки зрения средств массовой информации, всех тех, кто с ним не согласен, отнюдь не только в незаконных вооруженных формированиях, но и среди людей, которые вполне лояльны российской власти. Или устранять их с политической какой-то своей дороги, отъезды из Чечни бывшего президента Алханова, гибель уже двух братьев Ямадаевых. Это хорошее подтверждение того, что такую власть можно установить только, я бы сказал, жестким давлением на любых оппонентов. А президент Евкуров вряд ли может пойти по этому пути, потому что до него ингушская власть во многом осуществляла ту же схему. Вот гибель в машине Магомеда Евлоева — это вот тот же самый, я бы сказал, инструментарий подавления любого оппонента, который применял президент Дзязиков. Только он в Ингушетии не удался.
Виталий, я, может быть, был неправильно понят. Я не говорил о том, что президент Ингушетии Юнусбек Евкуров должен превратиться в Рамзана Кадырова. Если бы речь шла об этом, то, может быть, проще было бы просто распространить, так сказать, полномочия Рамзана Кадырова на республику Ингушетия. Речь ни в коем случае не об этом. Речь о том, чтобы заимствовать часть практики, которая сложилась в Чеченской республике, в области организации местных силовых структур и в области работы с боевиками. Работы с боевиками во всех смыслах. В смысле переговоров, хотя Кадыров после последних терактов в Грозном обещал от переговоров отказаться, но тем не менее несколько лет их успешно вел. И в плане оперативной работы, в плане охоты на эти формирования и уничтожения их. Вот этот опыт, как мне кажется, в результате совместной чечено-ингушской операции в районе административной границы двух республик успешно, так сказать, передается друг другу, и мне кажется, что ничего плохого там нет. И принципиально не может быть Юнусбек Евкуров Рамзаном Кадыровым. Полностью превратиться он не может в него, именно потому что совершенно прав господин Ахильгов в том, что совершенно разные условия формирования этих режимов и совершенно разная новейшая история у Ингушетии и Чечни. В Ингушетии все-таки, в общем-то, никогда не было движения за отделение, никогда не формировалась вот эта вот элита, прожившая несколько лет в условиях полной фактической независимости республики от Российской Федерации. И сам Юнусбек Евкуров биографически совершенно другой человек, чем Рамзан Кадыров, и никогда им не станет, и, к счастью, не станет, я полагаю. И, кстати говоря, я совершенно не могу разделить вашу точку зрения насчет того, что Мурат Дзязиков когда-то пытался собраться на кадыровское место в Ингушетии. У него тоже совершенно другая биография и совершенно другая ситуация с социальной поддержкой. У Рамзана Кадырова, несмотря на то, что, может быть, пик его социальной поддержки в Чечне может быть и пройден, как говорят некоторые чеченские наблюдатели, но все равно есть достаточно широкая общественная поддержка, на которую Мурат Магомедович Дзязиков, как мне кажется, опираться никогда не мог.
Калой, но вместе с тем вот можно сказать, что несмотря на отсутствие в Чечне повстанческого движения, которое, не в Ингушетии повстанческого движения, которое мы наблюдали в Чечне все эти годы, можно сказать, наблюдали в тех или иных формах, но в Ингушетии есть те политические проблемы, которые так или иначе республика хотела бы с центром решать. И вот возникло такое опасение, что эти проблемы вновь могут будироваться уже после смены власти в Ингушетии, потому что не секрет, что проблема пригородного района, она была заморожена именно в период президентства господина Дзязикова. И тут возникает опять-таки вопрос, захочет ли новая ингушская украинская власть обращаться к этой проблеме, или вновь они забудут как о несуществующем уже каком-то элементе существования республики на Северном Кавказе. Тут возникает вопрос, что для Ингушетии лучше? Забыть об этом на долгие годы или наоборот, пользуясь нынешней ситуацией, когда Ингушетия необходима Кремлю для решения тех вот проблем с терроризмом, которые существуют на Северном Кавказе, наоборот, эту проблему поднимать?
Ну, знаете, я бы больше сказал, что это необходимо не сколько для Ингушетии, сколько для самой России, потому что ни одному государству не нужен лишний тлеющий конфликт, который может вспыхнуть в любой момент. Именно исходя из этого, я думаю, что и нашли, скажем, форму решения этой проблемы, это возвращение беженцев к прежним местам проживания, если мы говорим о пригородном районе, как о такой социально острой проблеме, да, которая возникла. Ведь не секрет, что во время юго-осетинского конфликта с Грузией проблема была решена, по-моему, в течение недели, да, с беженцами. И, конечно, многих беженцев, находящихся сегодня на территории Ингушетии, которые проживали до конфликта 92-го года в Северной Осетии, конечно, не могло оставить, скажем, без раздражения. И, естественно, вызывает какой-то элемент недоверия к власти, в том числе и федеральной власти. И именно поэтому сегодня большая заинтересованность, на мой взгляд, должна быть у федерального центра в решении этой проблемы. Потому что на момент, когда конфликт закончился, более половины населения республики, насколько я знаю, выразили недоверие к федеральному центру, именно исходя из нерешение проблемы конфликта 92-го года. И сегодня, когда вопрос, по крайней мере, технически расписан, решение вопроса о возвращении людей в пригородный район, то есть Ингушетия территориально не претендует, да, на пригородный район, однако есть условия возвращения людей в прежние места проживания безо всяких поселков новых, там, да, и старых, там, и так далее, как они назывались, резервационных поселков на границе Осетии, Ингушетии и так далее. Сегодня вопрос стоит четко и жестко. Люди должны вернуться в пригородный район и должны вернуться в таком количестве, в котором они были вынуждены выехать в результате конфликта 92-го года. И если эта проблема, если этот вопрос будет решаться именно в рамках подобных договоренностей, я думаю, что эта проблема через 5, через 10 лет, она сама по себе заживет. И думаю, что вопрос о конфликте между осетинами и ингушами вообще будет забыт.
Иван, вот вы верите в столь оптимистическое развитие ситуации во взаимоотношениях между ингушскими и осетинскими народами?
Я думаю, что, как ни странно, можно согласиться с господином Хильговым по поводу того, что если будут выполняться достигнутые договоренности, есть шанс на то, что отношения выровняются. Потому что, на самом деле, очень раздражает Северная Осетия любая возможность, любой теоретический разговор о переносе границы. Но, с другой стороны, понятно, что переносить границу никто не будет, Москва на это согласие никакого не даст, и ставить этот вопрос достаточно бессмысленно. С другой стороны, ставить технические вопросы о возвращении людей к месту постоянного проживания можно и нужно. И с момента конфликта прошло уже достаточно долго, достаточно много времени для того, чтобы обеспечить возможность так или иначе вернуться людям в те села, куда они хотят вернуться. Есть там определенные технические ограничения, связанные с зоной водозаборок юго от Владикавказа, но это тоже все обсуждаемо, мне кажется. Мне кажется, что на самом деле главный механизм решения осетино-ингушской проблемы должен сводиться к тому, что просто должен понижаться статус, должно понижаться значение этой административной границы. Понимаете, не так уж важно, где она именно прочерчена. Важно то, что она сейчас, на сегодняшний день, разделяет не две соседние провинции Российской Федерации, а как будто два независимых государства. Вот такого статуса у этой границы быть не должно. Люди по обе стороны от нее должны чувствовать себя одинаково защищенными, одинаково обеспеченными во всех своих правах и в одинаковой безопасности. Вот тогда можно говорить о каком-то решении осетино-ингушского противостояния. На сегодняшний день мне кажется, что вот если говорить прямо о текущей повестке дня, то больше внимания нужно сконцентрировать на вопросах рисования карты муниципалитетов на чечено-ингушском пограничье, как ни странно, хотя это братские республики, но там есть много таких территориальных вопросов, которые должны быть до конца этого года урегулированы так или иначе.
А Калоя, скажите, вот ситуация во взаимоотношениях с федеральным центром всегда понятна, когда у федерального центра есть возможность финансирования региона, да, и тут опять-таки Ингушетия в другой ситуации, чем Чечня, потому что Чечня, даже если финансирование прекращается или уменьшается, она имеет некие внутренние ресурсы для существования, но в конце концов там Рамзан Кадыров возвращает себе тоже таможню в Грозном, много разных таких вот моментов есть, которые говорят о том, что он готовится к такому автономному плаванию, а ведь Ингушетия, она так или иначе очень серьезно зависит от тех денег, которые приходят из Москвы. Если этих денег становится меньше, вот как вообще функционирует власть и какова реакция населения на уменьшение этой необходимой для существования республики финансовой поддержки?
Ну, если исходить, что действительно бюджет республики процентов на 90 является дотационным, то, наверное, все-таки не надо говорить о зависимости непосредственно самого региона от федерального центра. Другой вопрос, что, по крайней мере, в ближайшие годы сокращение финансирования, сокращение бюджета республики не намечается, и я думаю, что это правильно, хотя бы с учетом того, что если сегодня обострить социальные вопросы, вопросы с уровнем безработицы, бедностью и так далее, то в таком сложном регионе, как в Ингушетии, это будет чревато очень, скажем, грустными последствиями. И когда в январе Дмитрий Медведев пообещал, да, о выделении там определенных субсидий из федерального центра на развитие, социально-экономическое развитие республики до 2015 года, как раз я думаю, что именно исходя из сложной ситуации и была, скажем, расписана такая программа, которая могла бы в ближайшей перспективе решить, по крайней мере, социальные вопросы в республике, что явилось бы большим толчком к решению и остальных проблем. Я имею в виду проблемы банподполья, терроризма и так далее. То есть это вот как раз тот самый момент, о котором говорил Иван, повернуть население лицом к себе. Да? И только решением проблем социального характера можно решить подобную проблему. И выделение этих средств, да, они будут не в один год выделены сразу, но я считаю, это даже и лучше, чем выделять их сразу в полном объеме, потому что все мы знаем уровень коррупции, который есть в республике, да, он немножко понизился, но все равно коррупцию полностью побороть ни у кого не получалось никак в истории. И с учетом этого, я думаю, что это правильная выстроенная политика, то есть выделение бюджетных средств до 2015 года поэтапно, которые помогут создать рабочие места, решить какие-то социальные вопросы, экономически развить республику. И тем самым можно решить вопрос как раз поддержки населения местной власти, что вот этот тандем населения и власть, он может побороть, на мой взгляд, может побороть любую проблему, которая встала в республике.
Иван, вот этот момент, да, взаимопонимания между населением и властью, он же, в принципе, позволяет нам говорить о том, что проблема ингушской оппозиции, вот не банподполья, о котором говорит господин Нахильга, а то оппозиция, которая существовала совсем недавно президенту Зязикову, она была именно порождена недоверием к власти со стороны большой части населения и элиты, потому что мы вот уже почти всю программу о ингушской оппозиции вообще с вами не упоминаем, да?
Угу.
И это вот такой важный момент, по-моему, отличающий ситуацию нынешнюю от предыдущей.
Да, конечно. Вот доверие населения – это очень важно. Другое дело, что мне кажется, что вот такие кадровые замены, даже самые удачные, как сделано в Ингушетии, они решают только часть проблемы. Это только такое, скажем так, паллиативное средство. Оно дает возможность несколько снизить напряженность на срок, который исчисляется в месяцах. серьезное лечение, да, сложившихся на Северном Кавказе проблем, в том числе и можно говорить о таких старых этнических конфликтах, как между осетинами и ингушами, оно возможно только в случае, вот недавно такое пришло в беседе с коллегами, такое возникло слово «социализация Северного Кавказа», в том смысле, что Россия должна затратить определенные усилия, определенные финансовые средства на то, чтобы сделать, убедить людей в том, что они нужны, живущих на Северном Кавказе людей, что они нужны, что они способны найти место, где им учиться, место, где им работать, приложение своим способностям в рамках Российской Федерации как государства, не обязательно в своем регионе, то есть иметь возможность спокойно выезжать оттуда, чтобы не встретить милиционера, который потребует паспорт за первым углом. Вот, убедить людей, живущих на Северном Кавказе, в том, что они свои, и в том, что у них в этой стране есть большие возможности, и, может быть, большие возможности, чем если они будут замыкаться в рамках своей общины или, не приведи Господи, радикального джамаата. Вот это единственный способ решать проблему по существу, в том числе и осетино-ингушское противостояние. Здесь, кстати, мне кажется, что нужно добавить, так сказать, справедливости ради, что осетинское население, конечно, с раздражением и сейчас воспринимает идею возвращения ингушей в те села, куда они хотят вернуться. Но в том-то и есть состоятельность государства, если оно вообще существует на этой территории, чтобы, так сказать, в какой-то степени навязывать в разумных пределах свою волю людям, которые там живут. Если достигнуты какие-то технические соглашения о возвращении, если найден способ, найден алгоритм решения, то нужно, значит, готовить людей, учить людей жить рядом друг с другом, готовить их к тому, что культура соседа может отличаться от твоей собственной. И эта задача никем не решаема, кроме государства. Если государство ее не решает, то значит, этого государства нет. И это, в общем, в какой-то степени такой судьбоносный вызов для Российской Федерации. Как, кстати говоря, и финансирование, потому что если экономический кризис заставит все-таки секвестировать финансирование регионов, которые на сегодняшний день так или иначе в большой степени, в общем-то, покупаются федеральным центром этими дотациями, если кризис приведет к тому, что эти дотации придется свернуть или сократить, это будет серьезный вызов и серьезная угроза присутствию России на Северном Кавказе, потому что инвестиционные программы, прекрасные, написанные во всех регионах при Дмитрии Николаевиче Козыке, уже и так свернулись из-за того, что российские компании, которые готовились сюда прийти, испытывают сейчас колоссальные внутренние трудности, им сейчас не до Кавказа. Если еще останутся они и без федерального финансирования, ну тогда даже не знаю, как прогнозировать ситуацию.
Ну, Коловин, на самом деле, вот та картина, которую нарисовал Иван Сухов о социализации Северного Кавказа, это такая идеальная картина, требующая сильного и ответственного, и главное, богатого государства, да? Потому что в богатом государстве, так или иначе, все проблемы, они решаются проще, чем в бедном. Но, с другой стороны, я вам скажу, что мы видим проявление сепаратизма даже с активной, я бы сказал, такой террористической деятельностью и в таких богатых странах, как Испания, или Франция, там тоже стреляют, берут заложников, действуют сепаратистские организации. Возможно, нужно еще что-то для того, чтобы жители республик Северного Кавказа ощутили себя в России дома.
Ну, я бы не стал сравнивать масштабы сепаратистского подполья на Кавказе и где-то в европейских странах. Наверное, все-таки и в том числе и потому, что в европейских странах этот вопрос более находится под контролем и более, скажем, этому вопросу уделяется больше внимания. Проблема Кавказа, которая сложилась сегодня, в частности в Ингушетии, в Чечне, это, мне кажется, проблема как раз того, что в свое время вот то сильное государство, которое мы сегодня называем Россией, не досмотрело и не доглядело вот эти проблемы социального характера, проблемы территориальные, проблемы, особенно после развала Советского Союза. И вот это все, оно таким снежным комом с каждым годом нарастало. И сегодня встать в один день и решить всю эту проблему, конечно, будет сложно, если не сказать, что невозможно. И вот те программы, о которых говорил сейчас Иван, то есть социально-экономические программы развития регионов Кавказа, которые являются дотационными по сути своей большинстве, они как раз были бы тем самым инструментом, который могли бы как-то локализовать вот эту вот проблему банподполья и, скажем, локализовав эту проблему, было бы гораздо проще ее решать. Поэтому сравнение с европейскими государствами я бы посчитал не совсем корректным и обозначил бы как раз, что проблема на Кавказе, она в том числе исходит и из-за, скажем, вывода из-под контроля государства и проблемы социально-экономического развития региона.
Мне просто кажется, Иван, когда я вот говорил о том, что социализация проблема не решит, что ингушская молодежь и чеченская, и дагестанская недостаточно просто предложить рабочие места, да, и недостаточно просто обеспечить их безопасность в других регионах России, где они хотели бы там жить и работать. То есть сделать их такими же полноценными, полноправными россиянами, как и все остальные. Им еще необходимо предложить привлекательную, если угодно, представление о роли собственного народа в государственном строительстве. Вот чего, в принципе, в Российской Федерации не делается, и уж тем более не делается для кавказских народов.
Ну, даже вне всякого сомнения, это так. По такой позитивной, конструктивной жизненной программы, идеологии, если угодно, очень не хватает. И этот вакуум ощущается и заполняется всякими разными недобрыми силами на Северном Кавказе. Но мне кажется, что, понимаете, нужно делать и то, и другое, и третье. А сейчас не делается ничего. И такая тактика выжидательная и пассивная, она никаким хорошим последствиям точно не приведет. Мне кажется, что я согласен с тем, что достаточно плохо знает, даже не то, что отвернулся на несколько лет Федеральный центр от Северного Кавказа, был такой эпизод, да, в начале 90-х годов, практически целое десятилетие, когда Федеральный центр, по сути дела, не знал о том, что на Кавказе происходит, и какие-то относительно приближенные к действительности представления существовали только в связи с Чечней, потому что там в 94-96 годах была война, потом были какие-то другие сюжеты. И вот Чечню знали, а окрестности, в общем, знали достаточно плохо. А потом, когда пришло время подумать о том, что же там происходит на самом деле, почему же из Чечни все это расползается все шире и шире от Каспийского до Черного моря, выяснилось, что ничего в Москве и не знают о Северном Кавказе. И как вот, в частности, когда начали готовить эти инвестиционные программы, о которых я упомянул при Дмитрии Николаевиче Козаке, выяснилось, что руководство регионов часто не знает даже, какие точки роста существуют в их региональных экономиках, что там вообще есть, что у них в тени, что у них не в тени, как функционирует хозяйство. Очень мало информации. Для того, чтобы территорию управлять, надо, помимо всего прочего, еще и знать ее хорошо. Вот этого очень не хватает, и это нужно делать. Ну, а помимо того, что знать, нужно еще и любить. И с любовью к кавказским территориям в России тоже, как вы знаете, проблемы.
Калоя, вот возвращаясь к вопросу об оппозиции, ее в Ингушетии действительно больше нет?
Я являюсь, как бы, когда-то являюсь частью той самой оппозиции, о которой вы говорили. На такой вопрос отвечаю всегда так. Оппозиция, она появится в тот момент, когда повторится история, которая была год, два или три назад. То есть, когда, если будет появляться произвол силовиков, если будет откровенная ложь литься с экранов телевизоров, если будет полное недоверие населения к власти, то оппозиция, она появится. Свято место, как известно, пусто не бывает. Поэтому, кто бы там ни был, не я, значит, кто-то другой, не тот, значит, третий, оппозиция, она всегда будет. И я считаю, что это хорошо, если есть конструктивная оппозиция, которая разговаривает на языке дипломатии, в том смысле, что это без оружия, мирными акциями, митингами, акциями протеста и так далее. Это нормально. Другой вопрос, что на сегодня президент Евкура, к примеру, говорит: становитесь рядом со мной и давайте вместе решать все. Предлагайте свои варианты. Это если говорить об оппозиции, которая могла бы сегодня выступать против, да, там, руководства республики. Поэтому, если вдруг история повторится и будет происходить все то же самое, что было и до, да, до, я имею в виду, и год назад, и два, и три, то я думаю, что оппозиция, она появится сама собой, тем более, что опыт и практика в республике уже имеется, и оппозиция уже как какая-то общественная сила проявила себя.
Вот, Иван, в этом смысле ведь очевидно, да, взаимосвязь, что когда президент Евкуров отнесся к общественности с большим пониманием, чем президент Зязиков, исчез накал вот этого вот противостояния, которое существовало в Ингушетии. Может быть, наоборот, как раз другим руководителям республик Северного Кавказа, в том же Дагестане и, кстати говоря, не побоюсь этого слова, в Чечне, тоже стоило бы несколько иначе относиться к общественным настроениям, даже когда эти настроения связаны с меньшинством?
Ну, конечно, стоило бы. Какой вопрос? Одна из огромных проблем Северного Кавказа связана именно с отчуждением между населением и местными властями до какой-то поры. Это, так сказать, неприязнь людей, которые живут на Северном Кавказе, к своим местным чиновникам. Она, так сказать, не экстраполируется на федеральный центр, а потом как-то надоедает это, и люди начинают уже критиковать и Москву, и тогда совсем становится неблагонадежен, так сказать, идеологический климат в этих регионах. Конечно, нужно разворачиваться, какие-то сети социологического наблюдения, какие-то структуры, в которых может быть возможен диалог между исполнительной властью и обществом. Тут даже и спорить не приходится с тем, что такое взаимное доверие нужно каким-то образом стимулировать. Но где-то это делается, например, в той же Кабардино-Балкарии после событий в Нальчике, после того, как сменили президента, там был создан, там, скажем, при Министерстве внутренних дел общественный совет, да, который в том числе мог быть такой трибуной, где обсуждались бы вопросы верующих, не признающих традиционных муфтиятов. Сделали это для того, чтобы сделать такую общественную подушечку, для того, чтобы не росло это насилие и не росло фундаменталистское подполье. Превратилось все это в итоге в достаточно такую схоластическую и пустую структуру. И вот мы только что в выпуске новостей слышали, что опять что-то взорвалось и кого-то обстреляли в Кабардино-Балкарии. Это непосредственно влияет на ситуацию, поэтому это нужно делать, конечно, везде и как можно скорее.
Ну, вот этот вот, я думаю, вывод мог бы стать бы окончанием нашей сегодняшней дискуссии, потому что совершенно вот очевидно, что если власть обращается к лицом к обществу, так или иначе многие проблемы решать удается, хотя трагедия, как видим, это предотвратить все равно не может, когда речь идет о тех или иных очагах нестабильности. Хочу поблагодарить наших гостей, пресс-секретаря президента Ингушетии Калоя Хильгова и обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова за участие в этой программе. Спасибо, господа, что были с нами. Всего хорошего. Да. И напомню вам, уважаемые радиослушатели, перед тем, как попрощаться, что эту программу провел Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. После выпуска новостей в 14:07 вы услышите радиожурнал «Поверх барьером» с Дмитрием Волчиком. Основные темы выпуска. Достижения планы издателей киноэнциклопедии Жана Лурцеля от Каннского кинофестиваля к Московскому и социальная поэзия Сергея Жадана. Вот такие темы после 14:00. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Что получит Россия вместо членства во Всемирной торговой организации?
Комментарии экспертов.
Художник Артем Лоскутов рассказал, куда он направился из тюрьмы.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн обнаружил нового политического заключенного, полковника Буданова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.